14:10. Программа «Дифирамб» через несколько минут начнется, и наш гость уже в студии. Это, напомню, Виталий Манский. Но прежде чем начать наш разговор, я по традиции разыгрываю пригласительные билеты. В театр у меня есть и на два концерта. Давайте с концертов начну. 20 июня в Театре эстрады традиционный концерт, посвященный Юрию Висбору. Как вы знаете, 20 июня Юрий Висбор – это день его рождения, поэтому каждый год 20 числа обязательно концерт, который устраивают. Вот раньше его вдова была главным инициатором, сейчас Таня Висбор на себя многое взяла. И в этом концерте, конечно, лучшие люди жанра, включая Юлия Кима и многих-многих других, ну и, конечно, Варя Висбор и Юра Висбор-младший тоже будут участвовать. Напомню, Театр эстрады 20 число. И еще один концерт, это концерт театральный, театрально-музыкальный, это концерт в Театре наций, тоже достаточно традиционная история, называется он просто, незатейливо, «Песни военных лет». 22 июня актеры Театра наций выступают со своими версиями известных песен военных. Тоже приходите, это очень хорошо и интересно поставлено, с живым звуком, естественно, с живым оркестром музыкальным. 22 июня. Ну и, наконец, театр-театр, это Театр ДОК, 16 июня, большой зал, вне театра, «А что, если я не буду?». Это документальный спектакль о жизни семи актеров, о том, как и почему они ушли из профессии, или почему ушли и вернулись, или почему остались и не уходят, хотя давно надо было уйти. В общем, такая поколенческая история, которую придумала Настя Потлай с актерами, которые многие есть люди, которые остались в профессии, кто-то ушел. В общем, такие спектакли размышления вне театра. 16 июня. Руководитель проекта Михаил Угаров. Ну и второй спектакль тоже Театр ДОК. Подлинные истории женщин, мужчин и богов. 17 июня. Это работа Елены Гремяной. Она и автор, и режиссер этого спектакля. Актеры ее постоянные, которые работают с Еленой во многих работах, во многих спектаклях. Дмитрий Кривачуров, Константин Кожевников, Марина Клещева, Наргиз Абдуллаева и Елена Лемешко. Ну, здесь добавить нечего, поскольку здесь действительно рассказывается о знаменитых мифах древнегреческих, о том, как они переосмысливаются сегодня в современности. 17 июня в 20 часов, как обычно, Малый Казенный переулок, это метро Курская. Приходите в Театр ДОК. Напомню теперь номер СМС +7 985 970 45 45. Выбирайте себе вечер и пишите о своих пожеланиях.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну, а теперь я очень рада представить вам нашего гостя, уже вживую, что называется, Виталий Манский, режиссер-документалист, продюсер, президент Арт-Докфеста.
Приветствую всех.
Привет-привет. Как Москва? Вам, зарубежным гостям.
Москва огорчает, откровенно говоря. То есть, ты знаешь... После больших таких перерывов, когда приезжаешь в Москву, более отчетливо бросаются в глаза изменения. И они, к сожалению, носят такой негативный характер, как правило. Они и эмоциональные, и какой-то вот буквальный, начиная от внешнего вида полок в магазинах, качества товара, и оканчивая качеством человеческого материала, который тоже, так сказать, очевидно.
На улице как взорванные как-то...
Нет, улицы... Вот тут насчет улиц, да, они, конечно, я много читал в Фейсбуке про вот эти все улицы, но, с другой стороны, когда ты делаешь ремонт, другой вопрос. У нас, например, во дворе дома, где я живу, делали капитальный ремонт двора года два назад. Сейчас на наших глазах снимают новую плитку, вместо нее кладут новую плитку. В ситуации, когда денег нет, но вы держитесь, это как-то выглядит спорно, скажем
мягко
так.
Мягко говоря. Какой-то троллинг такой.
Абсолютно, абсолютно. При том, что я вот приехал за город, где у меня плитка лежит уже там 20 лет, и как-то вот, когда ты платишь за плитку свои деньги, то она еще 20 пролежит. А вот когда это какие-то космические, мифические деньги, которые вроде бы твои, потому что ты гражданин этой страны, с другой стороны, человек, который считает, что деньги государства – это частично его деньги, ему место исключительно в сумасшедшем доме. Вот, поэтому, как бы, когда это деньги, которые есть и которых нет, то тогда, в принципе, все равно, почему бы каждый день не менять плитку, собственно говоря. И не только плитку, почему бы каждый день не проводить Олимпиаду в Сочи, а почему, собственно, в Сочи давайте летнюю Олимпиаду где-нибудь в Якутии проведем в январе. Тоже
Ханты-Мансийские.
Ханты-Мансийские. Ну, то есть, вот когда абсолютно чувствуешь абсолютное такое безразличие и безучастие людей к происходящему, все как-то на все уже, в общем, всем все ясно, начинают люди встраиваться, все понимающие, так говорить, ну, в конце концов, что ж делать и так далее.
Да, под бульдозеры никто не бросает.
Абсолютно, абсолютно согласие, да. Принятие абсолютно аморального и бессмысленного образа современной России людьми, которые являются гражданами нашей страны, это поразительно. Это, и это поразительное бросается в глаза, и ты видишь, как люди, которые еще вчера были отчаянно смелые, в общем, конкретно в своих высказываниях, как они начинают мимикрировать, как они начинают... Это и по, кстати сказать, и по... Ну, в общем, это все очень осязаемо становится.
Ну, а тогда чем ты это объясняешь? Все-таки какими-то страхами, какой-то апатией, усталостью? Вот это, я согласна с оценкой, это, так, это диагноз уже на сегодняшний день, вот эта вялость абсолютная общественная.
Ну, видишь ли, я полагаю так, что... Это все составляющие, о которых ты сказала, но люди, которые обладают какими-то ресурсами, для них это скорее страх, потому что эти ресурсы сокращаются, они за них очень переживают, притом под ресурсами я имею в виду и большой бизнес, и какие-то проекты, и там фестивали, и прочее, прочее. Ну, я говорю о том, что мне ближе, потому что я не знаю, что там происходит в бизнесах, особенно когда все основные бизнеса у нас все госкомпании под санкциями. Мне действительно это неведомо. А вот в арт-среде, когда я вижу, что происходит, что люди, на какие темы люди пересаживаются, с каких тем, что происходит с фестивалями, это вот особо, так сказать, заметно для меня, с выбором фильма. Или вот так, знаешь, там говорю с одним фестивалем, говорю, вот у меня есть такое предложение, а мне фестиваль говорит, да, мы просто счастливы были бы пойти по этому пути, но если бы, чтобы не говорить загадками, у меня, так сказать, не состоялся показ на одном фестивале, вот сейчас картины «В лучах солнца» корейской.
В российской?
В России, да, в России.
Мы, а на Тавре или где? Ну, скажи.
Ну, понимаешь, ну, как бы мне... Я так люблю «Кинотавр», что я, честно говоря, не хотел бы говорить, что это было
я
на «Кинотавре».
Я читаю то, что это пишут про «Кинотавр» оттуда люди, и да, понимаю, но... они все говорят, что лучший игровой фильм на «Кинотавре» – это фильм документальный с арт-док-феста.
Да, мы действительно получили приглашение с «Кинотавра», а нужно понимать, что «Кинотавр» – это лучший фестиваль в стране, это фестиваль, который я когда-то открыл для документального кино еще лет 20 назад, впервые там участвовала в конкурсе картина «Частные хроники. Монолог». Мы тогда разделили приз с Сокуровским Молохом, приз критики, и потом я получал, там много участвовал, получал призы, и сейчас там каждый год документальная картина есть, и вот мы получили там приглашение участвовать в конкурсе, и я поэтому приехал в Москву, собственно говоря, вместо того, чтобы поехать в Сидней, где сейчас идет моя картина, и так оказалось, что российская премьера не состоялась, фестиваль, видимо, под нажимом чьим-то от картины отказался. И я понимаю, что это невозможно было бы даже там два года назад. И поэтому я не хочу на них катить бочки. Мне, я полагаю, что им неуютно, неудобно в этой ситуации. Но, так сказать, вот определенная слабость и трусость в этом тоже присутствует. И я, скажем... переговорил там, предложил другому фестивалю, а он говорит, да, мы просто счастливы будем показать, но мы должны проконсультироваться с МИДом и губернатором. А МИДом это Министерство иностранных дел. Вот так вот представить себе такой разговор, там, опять же, два года назад, чтобы фестиваль для показа картины советовался с Министерством иностранных дел и губернатором. И это все знаки. Это все, казалось бы...
Российская картина.
Да, это российская картина. Это, кстати, не просто российская картина. Это картина, ну, то есть это копродукция, там и Латвия, и Германия, и Чехия. Но, в принципе, мне один... специалист тут буквально на днях сообщил, что у нас же нынче год российского кино. Так вот, эта картина, от которой Министерство культуры отказалось и попросило снять из титров упоминание...
Это фильм «Родные» уже?
Нет, это фильм «В лучах солнца». Что этот фильм получил больше призов, чем все российское кино в этом году на международных фестивалях.
Кстати, поздравляю от всего сердца, потому что читаю и вижу, какое количество призов.
Знаешь, мне уже, честно говоря, неловко писать про эти призы. Вот даже пока я не поехал на Кинотавр, я сидел в Москве, я получил два еще приза. Один в Америке, другой в Израиле. Вот. Еще один, да, еще в Македонии. Не в Македонии, где-то еще.
То есть, получается, что прокатного удостоверения этот фильм не получает в России?
Нет, парадокс заключается в том, что по требованию Кинотавра мы с огромным трудом после нескольких отказов получили прокатное удостоверение. То есть у нас сейчас есть прокатное удостоверение, и, в принципе, ни один фестиваль ничем не рискует, потому что тот же Минкульт это удостоверение выдал. Другой вопрос, что он его выдал ровно после того, как Кинотавр объявил программу, то есть задержки были здесь не случайно, как я полагаю, но по факту сейчас картина готова к показу, и она выйдет осенью в прокат.
В Москве тоже,
конечно, да.
Хочу напомнить, что речь идет о фильме «В лучах солнца», который посвящен Северной Корее.
Который снят в Северной Корее.
Это не про Украину, не про Сирию, не про Крым наш или не наш, не про Грузию, даже не про Америку.
Это еще в большей степени про нас.
Аналогии возникают.
Это еще в большей степени про нас, и это еще в большей степени для нас сложно, потому что мы теперь, как это ни парадоксально, в нашей внешней политике являемся должниками Северной Кореи, потому что Северная Корея в числе 10 самых прогрессивных стран мира признала, я не знаю, можно ли произносить в России слово аннексия, скажем так, тот факт, что Крым стал российской территорией. Там еще Зимбабве, там, понятно.
Мы боимся говорить уже такие. То, что вчера еще было возможно, сегодня не думают.
Да, и поэтому те ноты протеста, которые стала заявлять Северная Корея, российская сторона принимает под козырек и, в общем, старается их выполнять. И это тоже все...
То есть мы боимся обидеть Северную Корею.
Абсолютно. И, в общем, конечно, прожив в Северной Корее достаточно серьезный промежуток времени, я был там почти 2 месяца суммарно, я могу отчетливо сказать, что, конечно, Россия куда более демократическая страна. Здесь мы не только потому, что есть там эхо Москвы, а потому что есть у нас хотя бы тот же страх, по которому мы можем его стесняться, но мы можем анализировать происходящее. Там ведь вообще никакого анализа уже не существует. Но мы, конечно, Северной Кореей при нашей жизни не станем. Но сам факт того, что мы развернулись в эту сторону, это абсолютная катастрофа для России, бесспорная.
А как сложилась судьба героини, поскольку много было дискуссий по поводу того, что, может быть, этот фильм навредит целой
Ты знаешь, я бы не хотел сейчас вообще говорить об этой картине, потому что ее никто не видел. Я с удовольствием...
Про девочку скажу.
Просто я бы с удовольствием, осенью перед выходом прокат пришел бы, или когда она выйдет в прокат, и мы бы поговорили об этом. А коротко скажу про девочку, что после того, как наш фильм вышел в Южной Корее в кинопрокат, а это уже там 7-8 страна, где он в кинопрокате, и в Южной Корее он вышел в 150 кинотеатрах, и фильм посетила президент Южной Кореи, сделала там определенные заявления. Так вот, это повлияло на позицию Северной Кореи, и сейчас из девочки в Северной Корее сделали своего рода, как это, мамалат или, так сказать...
Мамлакат.
Мамлакат, который вот Сталину вручала цветы. Сделали национального героя. Она вручила цветы лидеру нации Ким Чен Ыну на заключительном, так сказать, церемонии закрытия съезда партии, который проходил впервые за 30 лет. И, в общем говоря, с девочкой формально все прекрасно, хотя, конечно, ничего прекрасного в жизни в Северной Корее в самом факте жизни в Северной Корее быть не может.
Но мы приближаемся к этому счастливому.
Еще раз говорю, мы никогда не станем Северной Кореей, потому что для этого нужно уничтожить несколько поколений россиян, уничтожить не физически, а морально, эмоционально и так далее. И вот тогда, может быть, через три поколения... Даже сталинская Россия не была похожа на Северную Корею, потому что сталинская Россия все-таки, я не устаю повторять, там снимал Вертов, был Мирхольд, Цветаева, Ахматова, mm-hmm. Пастернак, я не знаю, и так далее. Родченко, Эйзенштейн. Ничего подобного в Северной Корее нет. Там абсолютно зачищенное поле, пустыня. Поэтому мы не Северная Корея.
Ну вот, тогда давай начнем разговор о другом твоем фильме, который тоже сегодня уже вот есть, он существует, и я так понимаю, что он уже пошел по фестивалям, вот ближайший будет фестиваль «Карла Бавара», там он будет показан, да?
Да, действительно, это... мне рассказать об этом,
конечно,
да?
Конечно,
с удовольствием расскажу. Действительно, я 2 года после крымских событий провел на Украине, в Украине, снимал картину «Родные». Этот фильм снимался... Этот фильм рассказывает о одной семье, которая разбросана по всей Украине. Это Львов, Одесса, Киев, Севастополь и Донецк. И особый как бы знак этой картины заключается в том, что это моя семья. Это моя мама, моя сестра, мои тетки и так далее и тому подобное. Внутри нашей семьи существуют те же процессы, происходят те же процессы, что и в целом на Украине, это такая модель, я, собственно говоря, когда начинал снимать картину, жил в России, поэтому это абсолютная модель происходящих процессов в Украине.
А это было до начала, собственно, вот...
Я первые съемки провел в конце апреля 2014 года.
То есть уже было.
То есть картина...
В марте же все началось.
Да, началось в марте, но, собственно говоря...
Майдан начался...
Да, нет, это картина после Майдана, это картина именно о войне на Украине, о, так сказать, разных позициях, точках зрения, разных, так сказать, взглядах на эти процессы, роль России в том числе. И сейчас вот первый фестиваль, точнее, мировая премьера состоится в Карловых Варах, в конкурсе этого крупнейшего мирового фестиваля. И далее уже есть целый ряд приглашений, поэтому вот я не успеваю ездить с Северной Кореи, теперь буду не успевать ездить с фильмом «Родные». И опять же, судьба показа в России для меня пока покрыта... Она уже точно не российская, потому что здесь я напомню, что министр Мединский своим решением отменил решение о поддержке этого фильма.
То есть сначала
культуры.
Дали денег, а потом отобрали.
Процедура поддержки на законодательном уровне выглядит следующим образом. Эксперты принимают решение о поддержке того или иного проекта.
Во время питчинга.
Да, я всегда иду через открытый питчинг. Всего там, я не знаю, 5% фильмов идут через открытый питчинг, все остальные идут под ковром. Я шел на открытый питчинг, эксперты, протокол был опубликован. Министр своим решением отменил решение экспертов, при том, что абсолютно нарушил тем самым законодательство, у него нет таких полномочий, и вообще то, что он наложил запрет на профессию в России на меня, его выводит из... Он стал преступником в этом смысле, потому что он преступил закон, он не имеет таких полномочий, подобные вещи может делать только суд, и то, собственно говоря, я не знаю ни одного подобного судебного прецедента, контингента, чтобы накладывался запрет на профессию, исходя из взглядов человека на текущий процесс.
Я должен подчеркнуть, что правду говорит Виталий. Я помню эту фразу, которую сказал Мединский, которую вырвалась она у него или не вырвалась, но она существует, она есть. Что пока я типа министр, Манский в России кино снимать не будет.
Не только кино, любые проекты Манского.
Да,
и фестиваль «Ардукфест», и ну и так далее и тому подобное. Я много чем занимаюсь, поэтому...
Давайте мы сейчас сделаем паузу, слушаем новости. Напомню, Виталий Манский в нашей студии. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И, кстати, напомню, что свободен уже СМС для ваших вопросов. Я чуть позже назову тех, кто билеты выиграл. А пока напомню номер СМС +7 985 970 45 45.
Дифирамб.
Давайте скажу, кто в театр идет. В театр нации на спектакль «Песни военных лет» идет Анна, телефон 905. В театр ДОК на спектакль «Подлинные истории женщин, мужчин и богов» Лена, телефон 329. На спектакль «Вне театра» Юля, телефон 321. И в театр эстрада на концерт Юрия Висбор «Многоголосье» идет у нас Татьяна, телефон 610. Я напомню, что в нашей студии сегодня в программе «Дифирамб» режиссер-документалист Виталий Манский. Напомню нашим слушателям номер СМС для ваших вопросов +7 985 970 45 45. Мы начали говорить о фильме «Родные», который только начинает свою прокатную жизнь. Фильм, который как раз о родных, прежде всего, самого режиссера,
да.
О том, каким образом по этим родным и близким людям проехались события украинские. А родные-то остались родными людьми при этом?
Не хочу быть спойлером собственного фильма, но понятно, что в картине присутствует конфликт.
Угу.
И этот конфликт важен, потому что он, мне кажется, многое объясняет. И в этом смысле очень важно было бы эту картину, конечно, в первую очередь посмотреть в России, потому что Россия, в отличие от тех стран, которые в конечном счете участвовали в производстве картины, а это одна из самых крупных копродукций вообще.
А кто?
Там только основные продюсеры – это Германия, Латвия, Эстония, Украина и порядка 10 еще компаний со всей Европы, телевизионные каналы, как правило, которые вошли в проект в стадии его производства. Поэтому картина будет уже совершенно очевидным образом показана как минимум в 10 странах Европы в ближайшее время. И нет России, потому что, вот опять же, человек, выполняющий функции министра, таким образом себе представляет свою миссию. И, в общем говоря, нам, наверное, будет сложнее получать то самое прокатное удостоверение, которое превратилось в абсолютную цензурную функцию. И вот как-то так. Но фильм действительно предъявляет вот эту современную жизнь. И он, да, кстати, ведь что еще важно, он снимался в процессе, то есть это не рассказы о чем-то, так сказать, не ретроспекция, а мы его начали снимать, и там даже по ходу фильма у нас отмечается, как меняется мысль, как меняется отношение, как меняются взгляды.
Времени,
да, он снимался, да? В режиме реального времени в течение года. От, ну так условно говоря, от апреля 2014 по апрель 2015-го. Это как бы базовые события картины. И повторюсь, что очень хочу его так или иначе показывать и в России в том числе, но посмотрим, что из этого получится.
А родные не были против того, что они все как-то так публично...
Это не совсем простая история, потому что родные имеют разную степень публичности и разное желание быть публичными. Но в конечном счете как-то мы со всеми нашли в той или иной степени общий язык, при том, что... Я бы, знаешь, я бы это не очень хотел комментировать, в том смысле, что съемок скрытой камеры в фильме, понятное дело, нет. А уж как я там с родными договаривался, это отдельный вопрос и не очень простой.
Но тут, конечно, вот мы так или иначе упираемся в эту тему, которая всегда возникает, когда мы говорим о документальном кино. Этот вопрос, такие вот этические препоны, которые существуют либо лично перед самим автором, перед художником, либо поступают от родственников героев, про которых он снимает. Ты с этим сталкивался в фильме,
да, безусловно,
про Высоцкого, который я очень люблю, я не устаю это повторять. «История болезни» он называется. Да.
Да, «Смерть поэта».
«Смерть поэта». И когда, напомню нашим слушателям, там...
В хронологическом порядке 205 последних дней жизни Высоцкого, да, которые привели к известному и трагическому результату, о том, как поэт боролся со смертью и в этой схватке, в общем, в конечном счете, проиграл. Полностью все восстановлено, все события через непосредственные свидетельства людей, находящихся в непосредственном, как бы, контакте с Высоцким. И это, помимо всего прочего, уникальный, в общем говоря, такой летописный, архивный материал, который, я полагаю, будет еще когда-то
исследован.
И я вот сейчас, сидя, ожидая эфир, открыл ваш журнал «Дилетант», и там подробное описание тела, судьба тела Распутина, и вот отсутствие этих свидетельств, вся эта запутанная история, но тело — это одно, а живой человек, величайший поэт, который действительно проиграл эту схватку, как это происходило, как это влияло на его творчество. Это же не желтая история, конечно, там, с кем он спал и что он пил. Конечно. Это вопрос глубочайшей внутренней душевной драмы, которая, в общем, и уничтожила этого человека физически. И это очень важно, это и назидательно в том числе.
И понимание творчества невозможно без рассказа об этом.
Абсолютно. Абсолютно. А потом эти же родственники Высоцкого, которые там собирались чуть ли не суд подавать и накладывали запреты на фильм, они совершенно спокойно, я не знаю, совестливо или бессовестливо, продали права на создание игровой картины, значит, и как-то это не очень симпатично выглядело. Если уж вы такие принципиальные и не хотите никакой публичности, будьте последовательны, да, в своем, пусть даже неприемлемом там мною, но в своем каком-то консерватизме. Uh-huh. Но когда вы, так сказать, вот где-то принципиально, а где-то, когда фигурируют неплохие гонорары, менее принципиально, это выглядит скверно.
Ну, и здесь-то я помню, чем кончилось, что тогда родственники в итоге наложили запрет на использование песен Высоцкого в, да, фильме. И я помню, я это Виталию уже говорила, насколько я так понимаю, что он не очень со мной согласен, но мне кажется, что это фильму наоборот подарило какой-то неожиданный поворот, когда... Он действительно убрал все песни,
но оставил да, изображение.
Изображение. Когда человек открывает рот, и у него жилы натянуты на шее, и у звука нет, это все тишина, вата. Это, конечно, производит сильнейшее впечатление. Так что им спасибо в данном случае.
Ну, в данном случае спасибо, да. Будем говорить спасибо всем цензорам, всем, так сказать, людям, которые мешают, которые выстраивают барьеры, которые приходится преодолевать. В преодолении, может быть, и есть какая-то тайна творчества. Скорее всего, так оно и есть. Но иногда эти барьеры уничтожают в тебе саму жизнь, само желание общаться с многомиллионной аудиторией. И иногда эти барьеры убивают тебя самого. Поэтому я вижу, кстати сказать, как эти барьеры сегодня, что они делают с документальным кино, mm-hmm, например. Я вижу, как уходят из профессии очень мощные, многообещающие люди, как, в общем, грустно.
То есть это происходит из-за того, что нет возможности говорить так, как ты хочешь.
Вот, да? Чтобы снимать документальное кино, нужно быть абсолютным сумасшедшим подвижником, нужно идти на безусловное сопротивление материала, потому что сама природа документального кино – это сопротивление. Это не игровой фильм, когда у тебя есть сценарий, угу, там расписаны, и вся съемочная группа работает, включая актеров, на тебя. Ты актеру говоришь, когда выйти, из какой комнаты, куда войти, в центр, там, я не знаю. И, ну, в общем, есть текст, по которому происходят съемки, а в документальном кино все тебе сопротивляется. Даже твои родственники тебе сопротивляются, потому что они живут своей жизнью, а не то, как ты хотел бы, так сказать, чтобы они вписались в картину. И это сопротивление, преодолеть это сопротивление уже тяжело. А тем более, когда еще сопротивляется, когда ты как бы осуществляешь этот проект, ты делаешь этот фильм, а потом его никто не видит. Потому что на телевидении, конечно же, ничего, что хоть как-то связано с реальностью, не пускают. Я смотрю иной раз российское телевидение, у меня, это не будем комментировать. В кинопрокат, в общем говоря, тоже, пожалуй, там полтора фильма в год проникает. Здесь вступает, так сказать, вот любители интернета, они говорят, вот выкладывайте в интернет. Но нужно понимать, что интернет в России не монетизирует никак то, что делает режиссер. И режиссер, просто у него нет, понимаете, ему же нужно, в конце концов, как-то существовать, ему нужно платить за квартиру, ему нужно давать своему ребенку там на завтрак в школе. И поэтому, если у него, он снимает в течение года-двух картину, которая требует от него полной отдачи, он не может при этом уже где-то работать в других местах, и потом он выкладывает в интернет, это абсолютное... То есть это тогда последняя картина. Можно выложить...
Или надо где-то работать, типа, выходным снимать кино.
Кстати сказать, вот немало режиссеров так и делает. Тот же Андрей Грязев, он работает, я не знаю, на данный момент он продолжает давать уроки фигурного катания. Это режиссер, который получал гран-при на Арт-Док-Фесте, который, так сказать, участвовал в Берлинале с картиной о группе «Война», по-моему, завтра она называется, талантливый, безусловно, режиссер, которого я видел по дождю, его дважды избивали в последнее время в милиции. Как бы так тоже можно жить. Но долго ли ты так проживешь? И будет ли у тебя желание при этом продолжать снимать кино? Нужно быть очень сильным человеком. Нельзя рассчитывать, что все обладают такой силой. Вот нельзя на это рассчитывать.
А Виталь, тут, конечно, спрашивают о судьбе Арт-Док-Феста, будет ли он в Москве. Давай мы немножко про это расскажем.
Знаете, если один человек говорит, что пока он работает министром, значит, ничего не будет, я могу сказать, что пока я жив, все будет. И, конечно, будет Арт-Док-Фест и в Москве, и в Петербурге, и сейчас...
А как это можно помимо воли министра?
А потому что министр – это всего лишь должность. Он без должности, он пустое место.
Зал не дадут, и все.
Зал не дадут, значит, найдем тот зал, на который не распространяется воля министра. И такие залы есть, потому что мы проводим Арт-Док-Фест не потому, что я хочу его проводить, а потому что есть фильмы, есть зрители, есть свобода, которую невозможно задушить министерскими поручениями. И тот фестиваль, мы же уже 2 года проходим в режиме войны, объявленной нам министром, и там суды, которые, так сказать, министр, не имея возможности нас задушить деньгами, не имея возможности нас задушить какими-то своими лоббистскими возможностями, сейчас просто тупо подает на нас в суд. Вот я приехал в Москву, 7-е заседание суда.
Саша.
Я не очень буду об этом говорить подробно, потому что здесь еще как бы в этой истории завязаны наши партнеры, и я бы, просто по нашей договоренности...
Хотя бы тема.
Суть, потому что человек, нашелся человек подставной, даже не знаю, существует ли он в природе, который подал заявление, что нарушено его право потребителя, ему показаны фильмы без прокатных удостоверений. Министерство культуры этому заявлению дало ход и подало в суд. И вот 7-е уже заседание суда. Сказать, что это подлость, ничего не сказать. Это понимаете, мы все-таки тут в публичном пространстве, поэтому мой лексикон для комментария, что я думаю по поводу министра и его действий, он, к сожалению, не публичен.
Но это что, личный конфликт? Что, лично министр поставил крестик около твоей фамилии и все?
Ни в коем случае. Я хочу напомнить, как насаждалась советская власть на территориях, которые освободила Красная Армия в 1945 году. в первую очередь уничтожались все общественные организации. Все организации, не встроенные в систему. Это может быть организация любителей соловьиных трелей и там филателистов, и кого угодно.
Конско-татарского народа.
Абсолютно. Все организации, все общественные организации, которые не подконтрольны, не встроены в систему, неважно, чем они занимаются. Даже если они разводят там какие-то уникальные сорта, я не знаю, там, ромашек. Они уничтожались. И здесь идет абсолютно та же тактика. Уничтожение всего свободного, любого, так сказать, любого общественного начинания. Поэтому устраиваются такие же наезды на театр ДОК, билеты на которые только что разыгрывались, и прочее, прочее. Поэтому другие организации, другие, там, скажем, культурные институции. Ведь, к слову сказать, вот давайте возьмем, например, фестиваль движения в Омске. Ведь, в принципе, этот фестиваль показывает, скажем, документальные фильмы не менее яркие, чем то, что делает Ордокфест.
Но это они... движение там, где Артем Михалков?
Это где сын Михалкова.
Такие деньги вбуханы.
И деньги вбуханы. Да, это все понятно. Но они встроены. Сын Михалкова, понятно, так сказать, губернатор. Все подконтрольно. Они сегодня показывают вот до тех пор, пока им разрешают показывать. Завтра им не будут показывать, там, полагаю, некому и рот-то открыть, чтобы с этим спорить, потому что все схвачено. А здесь мы, ведь на Ордокфесте, нужно тоже понимать, Ордокфест это же не политическая акция. У нас вообще картин, хоть как-нибудь связанных с политикой, вот скажем, в прошлом году 145 фильмов. Из них связь с политикой, ну, даже при широком таком допуске, ну, 4-5 картин. Все остальное – креативная документалистика. Mm-hmm. Не важно, что мы показываем. Важно, что не должно быть ничего свободного, независимого в стране. Вот с чем идет борьба.
Они же потом еще, как я понимаю, такой путь избрали двойников. Там же затеян какой-то фестиваль документального кино.
Ой, об этом я даже не хочу
даже
говорить.
Не помнишь, но... как он называется.
Не,
я
не
понимаю,
важно.
Что это вот тот самый случай.
Естественно.
Естественно.
Просто поставлена задача уничтожить. Mm-hmm. И вот здесь я абсолютно могу четко ответить, что вот пока я жив, ничего не уничтожат. Более того, я не договорил. У нас сейчас фестиваль проходит в двух городах, в двух столицах. И ведутся в данный момент переговоры. Скорее всего, фестиваль будет проходить в трех городах, в трех российских столицах.
То есть Москва, Петербург.
И еще один город. Просто не хочу это анонсировать.
Как сказать?
Да.
Опасно говорить.
Нет, не опасно. Просто я хочу, чтобы мы это все подписали на бумаге. И потом я это обязательно проанонсирую. Ну и понятно, конечно, мы активно развиваемся сейчас в Риге. То есть в Риге у нас... Мы перевезли в Ригу и большую часть круглых столов, и каких-то общественных дискуссий, которые мы все публикуем в России уже на накануне Ордокфеста, поэтому просто воздух свободы там более комфортен для серьезного, глубокого, вдумчивого разговора.
Ну вот к вопросу о Риге, поскольку все-таки достаточный срок, ты уже там живешь, что в тебе изменилось за это время? И как вообще оттуда... Это не так далеко, это совсем близко, тем более там, что называется, на четверть русский наш народ, да. Как вообще воспринимаются оттуда события московские, российские?
Откровенно говоря, я в Риге смотрю только телеканал «Дождь», который, как известно, просто можно смотреть по телевизору в отличном качестве, потому что его там транслируют. И поэтому у меня более благоприятная картина мира. То есть я не вижу Дмитрия Киселева, и это как-то меня примиряет с моей страной, в том смысле, что я не вижу вот этого абсолютного накала. И, кстати, в Риге запретили Киселева. Вот что, да, его вот недавно запретили вещание канала «Россия». Это с одной стороны. С другой стороны, повседневная жизнь в Риге, а нужно понимать, что Латвия одно из самых экономически таких проблемных государств Европы. Хуже Латвии, по-моему, только Греция, там Румыния, Албания, еще что-то такое. И даже вот находясь в таком не лучшем экономическом состоянии, ты в своем ежедневном, повседневном каком-то работе, понимаешь, то есть... Ну, это как жизнь в космосе. Абсолютно. Ведь мы там открыли компанию. Я именно в Латвии заканчивал и корейскую картину, и полностью делал уже картину «Родные». И ты там заключаешь договора, ты платишь налоги, ты общаешься с налоговой. Ты, так сказать, вот. И это просто не, настолько несравнимо. У меня же опыт продюсирования в России огромный, более 300 фильмов. Вот я говорю, что как в космосе. И те же прокатные удостоверения. Вот фильм в Латвии вышел в кинопрокат «В лучах солнца». Вышел в кинопрокат, очень успешно идет.
С латышскими.
Что?
С латышскими
титрами, да. То есть он идет на корейском языке с латышскими титрами. Значит, в основном смотрят латыши. Идет очень успешно. Успешнее очень многих там других. Но не об этом речь. Речь о том, что вот здесь мы его выпускаем в прокаты. И мы прошли всю эту историю с Министерством культуры, там выпуск прокат, это ты поднимаешь трубку, разговариваешь с кинотеатром, у нас есть фильм, у него такой-то хронометраж, все. Вот это все, что тебе нужно.
А прокатное удостоверение?
Нет, не существует. Там даже
такого понятия нет.
Там нет такого понятия, там даже нет понятия паспорт фильма. То есть вот нам нужно было для суда, здесь, российского суда, взять, так сказать, такие какие-то бумаги, что фильм снят в Латвии. И обратились мы в киноцентр, то есть, ну, грубо говоря, в Министерство культуры Латвии. Нет, у нас нет такого документа. Документом, что фильм латвийский, является, собственно говоря, приказ по вашей организации. Вот вы сняли фильм, вы пишете приказ, фильм закончен производством, подписываетесь, там даже печати нет. Там не нужны печати. Вот как с этим жить? Вот как с этим жить, когда тебе налоговая, из налоговой звонят по телефону и говорят, вы знаете, у вас там запятую вы не там поставили, будьте любезны, поставьте правильно запятую, а то у нас тут не сходится. И когда ты сравниваешь здесь, я однажды был в нашей налоговой, и когда я видел эту очередь, которая стоит на улице, когда я видел этого инспектора, замученного жизнью, который не потому, что он гад, а потому, что просто так невозможно, невозможно в этих условиях оставаться нормальным человеком. Ты думаешь, мать честная, почему же? Я уже не говорю, простите, там о том, что ты идешь в магазин, покупаешь какого качества продукт и платишь в евро, который стоит 73 рубля, платишь дешевле, чем в Москве. Но это же вообще уже как-то за гранью добра и зла. Вот когда город, реально люди обсуждают в городе, там, я не знаю, сколько, я лично это слышал, меня это позабавило, обсуждался вопрос. Вот праздник города, и обсуждали, сколько залпов салюта делать, потому что каждый залп стоит столько-то, и стоит вопрос, вот там типа 30 залпов, или там 20 залпов, аллею еще можно за эти деньги там отремонтировать, И ты думаешь, то ли тебе это все кажется, то ли что это такое, и ты понимаешь, что действительно... И ведь очень важно, что Латвия была такой же Советской Республикой. Это же не какая-то там проигравшая войну Германия, в конце концов. Это же...
Но менталитет другой все равно.
Ну, какой другой? Латвийский. Ну, там 50% русских. Я ни одного слова не выучил на латышском, потому что у меня не было пока повода говорить на этом языке. Там все с тобой общаются на русском языке. Такая же Россия, только Латвия. Только Латвия, и только Латвия, которая строит фундамент совершенно новой, свободной, цивилизованной жизни, в отличие от нас, которые каждый год перекладывают новый камень на улицах Москвы.
Мы должны уже заканчивать, да, замечательно у нас получилось кодом, как-то закольцевали нашу беседу. Я напомню, это Виталий Манский. Конечно, очень хочется пожелать и Виталию, как автору, и нам, как зрителям, чтобы мы встретились не только в студии «Эхо Москвы», а вот на экране, чтобы мы увидели
«Лучах солнца», «Ищем родные». Ну, по крайней мере, на «Докфесте» мы точно все увидим в декабре этого года, так что оставьте себе галочку, так сказать, в календаре, да, и следите, я пишу на Фейсбуке, когда что-то интересное появляется, скажем, мои фильмы или там чьи-то интересные картины. И, в общем, дышать пока можно. Оно, так сказать, немножко перекрывает нам горло, но пока еще дышать можно.
Ну, мы подробнее поговорим, естественно, об арт-док-фесте уже накануне фестиваля по традиции. Надеюсь, что эта традиция наша не изменится. Никто нам не помешает.
Спасибо.
Спасибо большое, Виталий. Спасибо. Удачи.